Вот эти три царства, Си, Цзинь и Чу, и вели нескончаемую борьбу за первенство в Поднебесной. Позже к ним добавилось еще одно полуварварское южное царство У. А в середине Срединного мира находились несколько сравнительно мелких и слабых уделов. Их правители преследовали более скромную цель – сохранить свой удел или, на худой конец, свою жизнь в этой безжалостной борьбе за выживание. Правда, ни одно царство не располагало ни военной силой, ни дипломатическими средствами, которые могли бы принести ему власть над всем Срединным миром. Ни одно из них не обладало и достаточным авторитетом для того, чтобы открыто бросить вызов Чжоусской династии. Их властителям приходилось рассчитывать лишь на звание гегемонов, ба, навязывающих свою волю силой. В целом же политическая обстановка в эпоху обособленных царств определялась более или менее устойчивым равновесием сил противоборствующих сторон, причем самые честолюбивые правители были вынуждены выдавать свое стремление первенствовать в целом свете за заботу о восстановлении власти чжоусских ванов. Не единожды правители царства заключали между собой мирные договоры, клялись именем предков и всех духов, принимающих жертвы, быть верными своему слову и любить друг друга, ведь как-никак они приходились друг другу родичами. А потом, при случае, с легкостью нарушали собственные клятвы, и распри между ними разгорались пуще прежнего. Впрочем, в большинстве царств законные правители и сами оказались не у дел. Их оттеснили от власти местные могущественные кланы, наследственно закрепившие за собой должности придворных советников. Такой была эпоха Конфуция, время двусмысленных деклараций и неуклонно нараставшего разочарования, время явственно обозначившихся предвестий небывалых потрясений. Но если для верхушки знатного сословия заветы отцов чжоусского государства были больше обузой или прикрытием для осуществления корыстных замыслов, то низы аристократии обособленных царств, служилые люди из разряда Ши, могли воспринимать наследие царей Чжоу со всей серьезностью. Этим людям, столь преданным своему честному имени и памяти о доблестных предках, была близка и понятна мечта о самоотречении ради доброй славы. Голос Ши звучал особенно громко на исторической сцене той эпохи, и именно руками Ши строилось здание будущей цивилизации, Срединной империи. Дипломатия и воинское искусство, хозяйство и словесность, наука и мораль. Кажется, не было области жизни, где Ши не выступали бы одновременно в роли и знатоков, и мастеров, и законодателей мод. Имели Ши и свой образ идеального человека, так называемого Цзюньцзы, что значит «сын правителя», или в более вольном толковании «младший господин». Весьма точное определение места, которое Ши занимали в чжоусском обществе – быть преданным старшему, такова была их главная добродетель. Если вкушал пищу этой семьи, должно разделить и участь этой семьи, гласила первая заповедь Ши, и то были не просто слова.